Книга Даниила, номер 100.
Продолжающаяся борьба за оправдание верой. Исторический анализ отступничества в протестантизме.
Весть, принесенная пресвитерами Джонсом и Вагонером во время мятежа 1888 года, была вестью об оправдании верой в истине. Отступнический протестантизм утверждает, что оправдание, обеспеченное смертью Христа на кресте, покрывает человека в его грехах, но что его кровь на самом деле не удаляет его грехов. Эта ложная доктрина относит удаление греха ко второму пришествию, когда грешники затем магическим образом преобразуются. Отступнический протестантизм и, официально с 1957 года, лаодикийский адвентизм утверждают, что Христос является исключительно нашим заместителем, но не нашим примером. За год до 1888 года сестра Уайт написала следующее.
«И дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас. Я всем сердцем верю, что Дух Божий отступает от мира, и те, кто имели великий свет и возможности, и не воспользовались ими, будут первыми оставлены. Они оскорбили Духа Божия, и Он отступил. Нынешняя деятельность сатаны, воздействующая на сердца, а также на церкви и народы, должна встревожить каждого исследователя пророчеств. Конец близок. Да восстанут наши церкви. Пусть обращающая сила Божья будет пережита в сердцах отдельных членов, и тогда мы увидим глубокое действие Духа Божия. Одно лишь прощение греха – не единственный результат смерти Иисуса. Он принес бесконечную жертву не только для того, чтобы грех был удален, но и чтобы человеческая природа была восстановлена, вновь преображена, воссоздана из своих руин и сделана пригодной для пребывания в присутствии Божьем. Христос – та лестница, которую видел Иаков, основание которой покоилось на земле, а верхняя ступень достигала самых небес. Это показывает установленный путь спасения. Нам предстоит подниматься по этой лестнице, ступень за ступенью. Если кто-либо из нас в конце концов будет спасен, то лишь держась за Иисуса, как за ступени лестницы. Христос сделался для верующего премудростью и праведностью, освящением и искуплением. Будут ужасные падения у тех, кто думает, что стоит твердо, потому что имеет истину, но они не имеют ее такой, какова она в Иисусе. Мгновение небрежности может низринуть душу в безвозвратную погибель. Один грех влечет за собой второй, а второй прокладывает путь третьему и так далее. Мы должны, как верные Божьи вестники, постоянно умолять Его хранить нас силою Своей. Если мы отклоняемся хоть на йоту от долга, мы в опасности продолжить путь греха, который заканчивается погибелью. Есть надежда для каждого из нас, но лишь одним путем, прилепившись ко Христу и напрягая все силы, чтобы достигнуть совершенства Его характера. Эта слащавая религия, легкомысленно относящаяся к греху и вечно твердящая о любви Бога к грешнику, побуждает грешника верить, что Бог спасет его, даже если он продолжает жить во грехе и знает, что это грех. Так поступают многие, кто заявляют, что верят в истину настоящего времени. Истина отделена от их жизни, и поэтому она уже не имеет силы обличать и обращать душу. Нужно напрячь все нервы, дух и мышцы, чтобы оставить мир, его обычаи, его привычки и его моды. Если вы оставите грех и проявите живую веру, богатства небесных благословений станут вашими. Избранные вести, книга 3, 155.
Ложная слащаво-благочестивая религия отступнического протестантизма была утверждена в качестве официального учения в начале четвертого поколения адвентизма в 1957 году. Она представила определение оправдания, которое побуждает грешника верить, что Бог спасет его, пока он продолжает пребывать во грехе. Крест учит, что прощение грехов – не единственный результат смерти Иисуса, ибо Он принес бесконечную жертву не только для того, чтобы грех был удален, но и чтобы человеческая природа была восстановлена, вновь преображена, воссоздана из своих руин и сделана способной предстать в присутствии Бога.
Восстание 1957 года показывает, что семя восстания – посеянное в 1863 году, затем проросшее в 1888 и впоследствии поливаемое поддельным посланием, представленным книгой, изданной в 1919 году, «Учение Христа», в конце концов принесло плод в виде открытого провозглашения о том, что первоначальная вера праведного, представленная двумя таблицами пророка Аввакука, была теперь удалена и заменена искаженным определением оправдания верой, существующим в отступническом протестантизме. непослушный пророк из Иуды, вернулся в собрание насмешников и ел вместе с лживым пророком из Вифиля.
Весть Клаудикийской церкви, впервые представленная движению миллеритов в 1856 году, а затем вновь Лаудикийской церкви в 1888 году, была отвергнута на каждом шагу. Эта весть Джонса и Вагонера, которая, по словам сестры Уайт, была и вестью Клаудикии, и вестью оправдания верой, была отвергнута под предлогом, что мятежники, отвергавшие ее, на самом деле защищали старые вехи. Те вехи, которые они защищали, представляли собой основание их собственного человеческого сооружения, построенное на песке.
Весть об оправдании верой, представленная Джонсом и Вагонером в 1088 году, включала подлинную евангельскую истину о том, что те, кто оправдан, также освящаются. В ней подчеркивалось, что быть оправданным означает на самом деле стать святым, а не просто быть юридически провозглашенным святым. Весть Джонса и Вагонера, о которой сестра Уайт отмечала, что провозглашала ее на протяжении многих лет до бунта 1088 года, утверждает, что когда оправдание вменяется, освящение одновременно даруется.
Не может быть иначе, ибо и оправдание, и освящение совершаются благодаря присутствию Святого Духа в верующем. Оправдание и освящение — это просто два слова, описывающие два элемента одного дела, которое совершается в верующем благодаря присутствию Святого Духа.
Именно ту самую весть Моисея отвергли мятежники Корея. Ее вновь отвергли в 1856 году, затем снова в 1888, а в 1957 году ее публично закрепили как богословие спасения лаодикийского адвентизма. Непрестанный мятеж утомил Бога, ибо народ говорил: «Всякий, делающий зло, хорош в очах Господа, и он благоволит к ним», или «Где Бог суда?».
Они говорили: «Грешащие оправданы кровью Христа, и Бог благоволит к ним, хотя они продолжают грешить».
Это духовное обольщение, представленное в послании к Лаодикии, народ судимый, ибо несмотря на то, что Христос называет лаодикийцев несчастными и жалкими, и нищими, и слепыми, и нагими, они считают, что они богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды. И в таком состоянии они на самом деле находятся на грани того, чтобы быть извергнутыми из уст Господа.
Верные из истории миллеритского движения, которые прошли через опыт первого разочарования в 1844 году, как это представлено у Иеремии в 15 главе, стихах 15-20, как верные строители храма, которым было обещано, что если они не вернутся к собранию насмешников, то станут устами Бога, вернулись к собранию насмешников, представленному лживым пророком из Вифиля, и превратились в лаодикийцев на грани того, чтобы быть извергнутыми из Божьих уст, и не знают этого.
Состояние лаодикийского адвентизма 11 сентября 2001 года было предвосхищено состоянием протестантов 11 августа 1840 года. Эти две истории были предвосхищены препирающимися иудеями во время крещения Христа, когда сошел Святой Дух. В каждой из трех историй прежний избранный народ оказывался и ныне оказывается обойденным. Вестник Завета в дни Иоанна Крестителя должен был вступить в завет с теми, кого Петр назвал избранным родом.
«Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра 2:9-10.
Петр указывал на новый избранный народ своего времени, которым тогда была христианская церковь. Они были избраны как род избранный в тот период, когда и Христос, и Иоанн Креститель называли прежний избранный народ порождением ехиднины.
Порождение ехиднины. Как вы можете, будучи злыми, говорить доброе? Ибо от избытка сердца говорят уста. Матфея 12:34.
Минувшее поколение — это порождение ехиднина, символ сатаны, змея библейского пророчества. Минувшее поколение исчерпало срок своего испытания и на протяжении четырех поколений утвердилось в змеином характере. Они приобрели чело блудницы. Поэтому 25 старейшин в 8 главе Иезекииля готовы поклоняться солнцу. Они приняли характер папства.
Весть третьего ангела была возвестена миру, предостерегая людей от принятия начертания зверя или его образа на чело или на руку. Принять это начертание означает прийти к тому же решению, к которому пришел зверь, и отстаивать те же идеи в прямом противоречии со Словом Божьим. Review and Herald, 13 июля 1897 Драт.
Знак зверя – это знак человека греха, который является папой римским и земным представителем сатаны. Принять тот же образ мыслей, что и у зверя, значит принять тот же образ мыслей, что и у сатаны, символом которого является гадюка.
Чтобы обеспечить себе мирские выгоды и почести, церковь была побуждена искать благоволение и поддержки у великих мира сего, и таким образом, отвергнув Христа, она была склонена к тому, чтобы подчиниться представителю сатаны, римскому епископу. Великая борьба, 50.
В последнем поколении бывшего избранного народа их характер отражает характер сатаны. Избранное поколение, которое в прежние времена не было народом Божьим, избирается через процесс испытаний, очистки и очищения. Те, кто проходит процесс испытаний, избираются для вступления в завет с Богом. Господь вступил в завет с христианской церковью, затем вновь с миллеритским адвентизмом, и делает это снова со 144 тысячами.
Когда Господь вступает в завет с новоизбранным народом Божьим, который прежде не был народом Божьим, Он приходит к ним как вестник завета. В каждой из трех историй, которые исполняют третью главу книги Малахии, есть вестник, который готовит путь для вестника завета. Первым вестником был Иоанн Креститель, который был прообразом второго и третьего вестника. Вторым вестником был Уильям Миллер. В совокупности пророческие черты Иоанна Крестителя и Уильяма Миллера определяют черты вестника, который готовит путь для вестника завета, чтобы он пришел и вступил в завет со 144 тысячами.
Три вестника, которые готовят путь для того, чтобы Христос, являющийся ангелом завета, внезапно пришел в свой храм, иллюстрируют дело, совершаемое во время следственного суда, который завершается исполнительным судом.
В последние дни истории этой земли Божий завет с его народом, соблюдающим его заповеди, будет обновлен. В тот день я заключу для них завет с полевыми зверями, с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю с земли, и дам им жить безопасно. И обручу тебя мне навеки, да, обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милости, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небеса, и они услышат землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, и они услышат Израиля, и посею ее для себя на земле, и помилую ту, которая не была помилована, и скажу тем, которые не были моим народом, ты мой народ, а они скажут, ты мой Бог». Осия 3:14-23.
«В тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова возложат упование на Господа Святого Израилева в истине». Исаия 10:20. «Из всякого народа и колена и языка и племени будут те, кто с радостью откликнутся на весть. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Они отвернутся от всякого идола, который привязывает их к этой земле, и будут поклоняться тому, кто сотворил небо и землю, море и источники вод. Они освободятся от всяких уз и предстанут перед миром как памятники Божьей милости. Повинуясь каждому божественному требованию, они будут признаны ангелами и людьми как те, кто соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса». Откровение 14:6-7-12.
«Вот, наступают дни, — говорит Господь, — когда пахарь догонит жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы будут капать сладким вином, и все холмы растопятся. И я возвращу, обращу вспять плен народа моего Израиля, и они восстановят опустошенные города и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить их вино, также устроят сады и будут есть их плоды. И насажу их на земле их, и они больше не будут исторгнуты из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой. Амос 9:13-15. Обзор и вестник 26 февраля 1914 град.
Третья глава книги Малахии исполнилась во времена Христа и во времена миллеритов, и эти две истории указывают на ее исполнение в последние дни. Сестра Уайт соотносит исполнение третьей главы книги Малахии с делом Христа по очищению храма.
«Очищая храм от мирских покупателей и продавцов, Иисус возвестил свою миссию – очистить сердце от скверны греха, от земных желаний, эгоистических похотей, злых привычек, которые развращают душу». Цитируется Малахия 3:1-3, «Желание веков, 161».
Очищение храма Христом представляло собой его труд по очищению сердца кающегося грешника. Во время своего служения среди людей он дважды очищал земной храм.
Пророк говорит: «И увидел я иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, и сделался жилищем бесов“». Откровение 18:1-2. Это та же весть, которая была дана вторым ангелам. Пал Вавилон, потому что он яростным вином блудодеяния своего напоил все народы. Откровение 14:8. Что это за вино? Его ложное учение. Он дал миру ложную субботу вместо субботы четвертой заповеди и повторил ту ложь, которую сатана впервые сказал Еве в Едеме о естественном бессмертии души. Многие родственные заблуждения он распространил повсюду, уча учением заповедям человеческим. Матфея 15:9. Когда Иисус начал свое общественное служение, он очистил храм от его святотатственного осквернения. Среди последних деяний его служения было второе очищение храма. Так и в последнем деле предостережения миру к церквам обращены два особых призыва. Весть второго ангела гласит: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блудодеяния своего напоил все народы». Откровение 14:8. И в громком кличе вести третьего ангела слышен голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Откровение 18:4-5. Selected Messages, Book 2, 108.
В исполнении третьей главы книги пророка Малахии Иоанн Креститель был вестником, приготовившим путь для Иисуса, чтобы он, как вестник завета, внезапно пришел в свой храм и дважды очистил его. В течение 3,5 лет своего служения он очистил храм в начале и в конце этого служения, тем самым указывая, что дело очищения имеет начало, которое предвосхищает конец. Иисус всегда показывает конец через начало, и согласно его статусу Альфы и Омеги, 3,5 года начались и закончились очищением храма.
По завершении 3,5 лет он пролил кровь, утвердившую завет и исполнившую предсказание 9 главы Даниила о том, что он утвердит завет со многими на 1/7, в середине которой он будет предан смерти.
И после 62 седмиц Мессия будет отсечен, но не за себя. И народ вождя, который придет, разрушит город и святилище. И конец его будет как от наводнения. И до конца войны опустошения определены. И утвердит завет со многими на 1/7, и в середине седмицы прекратит жертву и приношение, и за распространение мерзостей устроит запустение, до самого завершения, и предопределенное будет излито на опустошителя. Даниила 9:24-27.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Обо всем этом можно было бы написать страницу за страницей. Целые конференции пропитываются теми же извращенными принципами. «Ибо богатые его исполнены насилия, и жители его говорят ложь, и язык их во рту — обман. Господь будет действовать, чтобы очистить свою церковь. Истинно говорю вам, Господь вскоре перевернет и потрясет учреждения, называемые его именем». Я не могу сказать, как скоро начнется этот процесс очищения, но откладываться он долго не будет. Тот, у которого лопата в руке, очистит свой храм от нравственного осквернения. Он тщательно очистит свое гумно. Бог имеет тяжбу со всеми, кто допускает даже малейшую несправедливость, ибо, поступая так, они отвергают Божью власть и подвергают опасности свой удел в искуплении, в том избавлении, которое Христос взял на себя ради каждого сына и каждой дочери Адама. Стоит ли избрать путь, отвратительный Богу? Стоит ли возлагать на свои кадильницы чуждый огонь, чтобы приносить его пред Богом и говорить, что это не имеет значения? Такое сосредоточение на батл-крике не соответствует Божьему порядку. Ныне существует такое положение дел, какое было представлено мне как предостережение. Мне тяжело на сердце от этого представления. Господь давал предупреждение, чтобы предотвратить это деморализующее положение дел, но им не вняли. «Вы соль земли», но если соль потеряет свой вкус, чем ее сделаешь соленой? Она отныне ни к чему не годна, разве что быть выброшенной вон и попираемой людьми. Я обращаюсь к моим братьям. Проснитесь. Если перемены не произойдут вскоре, мне придется представить факты людям, ибо это положение вещей должно измениться. Необращенные люди не должны более быть управляющими и директорами в столь важном и священном деле. Вместе с Давидом мы вынуждены сказать: «Пора тебе, Господи, действовать, ибо они упразднили закон твой». Особые свидетельства 30:31.